Всем привет! Вы слушаете подкаст «Это диагноз» о том, как заботиться о физическом и ментальном здоровье без тревоги и диагностирования болезней через Google. Этот подкаст делает студия «Шторм» во всех смыслах этого слова, потому что его ведут три продюсера студии «Шторм». Меня зовут Ника.
Меня Диана.
А меня зовут Наташа. И да, мы коллеги-ипохондрики, которые в перерывах между работой обсуждают свои болезни. И мы решили делать про это подкаст.
Мы уже записали несколько эпизодов о том, какие болезни могут с нами случаться. Поговорили с гинекологом, с эндокринологом. Но на самом деле нас часто беспокоят не какие-то соматические, физические болезни, но и наше психическое состояние. Поэтому сегодня мы решили поговорить именно о нем, и говорить мы будем о психиатрии и о психических заболеваниях.
Ну, расскажите, как у вас с этим дела? Как вообще ваше ментальное здоровье, учитывая, что мы находимся в 2023 году?
В России.
В России.
Ну, по-разному, так скажем. Давайте начну с себя. Вообще, я к своему психическому состоянию всегда относилась с вниманием. Я довольно рано узнала, что такое психология, психотерапия, вот когда только это все начало проникать в наши соцсети.
И вообще, когда нам в подкасте нужен психолог какой-то, ну, мы идем к Диане, потому что она знает всех классных.
Да-да-да, я очень этим увлекаюсь, на самом деле, на досуге. Вот. И я была в психотерапии 2 года, из которой вышла удачно, с результатом. То есть я очень хорошо понимаю, что это за процесс, как работает наша психика. Конечно, последний год не каждый здоровый психический человек сможет спокойно перенести. Например, у меня появились проблемы со сном в очень нестандартной форме. То есть я не быстро засыпаю, я хорошо просыпаюсь, но я пробуждаюсь в середине ночи и не могу уснуть часами. Вот, это меня очень сильно беспокоит.
Давно у тебя такое?
Оно нарастало постепенно. То есть сначала это были там, 1 ночь в месяц, 1 ночь в 3 месяца, а с января этот симптом участился. То есть я стала просыпаться прямо несколько раз на неделю. И мне очень сложно это отследить. Если бы я вообще ни одну ночь не смогла проспать, наверное, я бы уже точно к кому-то бы обратилась. Но у меня бывает, что ночь я плохо сплю, следующую ночь хорошо, а потом опять ночь плохо, хорошо. И мне как будто из-за того, что сложно эту периодичность отследить, сложно какие-то меры принимать. Вот. И, казалось бы, это довольно серьезный симптом, который требует обращения к специалисту. И тут я поняла, что я оттягиваю этот момент просто всеми силами. Мне подруги, друзья, коллеги говорили о том, что Ди, есть психиатры, есть таблетки, в целом ты как будто бы все об этом знаешь. Вот. Я такая, ну, сейчас пройдет, сейчас вот этот стресс пройдет, сейчас вот там весна придет, короче, как-то все наладится. И я поняла, что я прям очень сильно сопротивляюсь, несмотря на то, что у меня очень хороший уровень психообразования. И пока что я дошла только до психолога, и мы наблюдаем за моим состоянием и будем думать, что делать дальше. Поэтому сегодняшний наш гость и сегодняшний наш выпуск для меня очень-очень актуален.
Угу. Я поняла, что психические и ментальные заболевания очень похожи на отношения с мудаками. Оно начинается как-то ползуче, там что-то вроде не совсем плохо, но какие-то звоночки уже есть. И вроде бы все тебе говорят, Диана, брось его, брось. Но ты всячески оттягиваешь этот момент и говоришь, ну я сейчас еще посмотрю, может он случайно. Вот это вот
да,
все очень
да.
похоже.
Я тут тоже твоя сестра Пати. Потому что... Но у меня странный просто опыт был. Я пришла к неврологу вообще с другой проблемой, и у меня просто закладывало уши, в общем, лор мне никак не мог помочь, и я пошла к неврологу, и он мне примерно в первые 2 минуты нашего приема сказал, о, это не ко мне тебе с этими заложенными ушами, это вообще все не то, никак не связано это с моей областью, вот. Но, может быть, тебя еще что-то тревожит? Типа... Может быть, ты устаешь, может быть, у тебя апатия, может быть, у тебя какие-нибудь... И я такая, да, у меня все это есть. И он такой, ну, давай мы сейчас быстренько с тобой проведем тест. А я на тот момент, я даже не знала, что неврологи, они как бы тоже занимаются вот такими всякими психическими состояниями и даже могут выписывать антидепрессанты. И я сижу на приеме с заложенными ушами. У меня как раз врач, он провел со мной вот тест Гамильтона, как раз по шкале Гамильтона. И там была куча вопросов, там, по-моему, около 50, кажется, ну там прям много. И он мне очень быстро их задавал, я очень быстро их отвечала, просто с глазами по 5 копеек. И потом он мне сказал: так, ну, у тебя точно легкое депрессивное расстройство, давай-ка я тебе выпишу антидепрессантики, ты попьешь, и жизнь вообще станет супер. И меня, при том, что я супер лояльно отношусь к всему, что связано с психотерапией, я абсолютно лояльно отношусь к антидепрессантам, но я такая типа: что?
Это не про меня.
Не надо, я пойду, давайте я подумаю. Это как будто бы он мне пытается что-то продать, и я такая: ну, я сейчас подумаю и потом вернусь, если что. Вот у нас был такой разговор, и я просто вылетела из этого кабинета, и, в общем, у меня из-за этого до сих пор есть куча вопросов, насколько эти тесты вообще экспертны, и насколько это нормально, что я прихожу к врачу, мне говорят: пей антидепрессанты. При том, что я не стигматизирую их, но это все равно, это какая-то такая штука, которую я очень испугалась, и вот у меня есть, конечно, вопросики к психиатру.
Ну вот, кстати, интересный момент ты затронула, что есть одна категория людей, которые имеют какие-то проблемы с психическим здоровьем, и они думают, идти к психиатру или нет. А иногда это сваливается вот как что-то неожиданное, как у тебя, когда ты идешь, в общем, с другой совсем проблемой, оказывается, что у тебя может быть депрессия, и тебе ее диагностируют, и даже уже дают какое-то лечение. И это вот другой вообще опыт.
Да, но мне плюс еще показалось, что это супер странно. Я не думала, что он может мне задать какие-то вопросы, типа там: хороший ли у тебя стул? Не бесит ли тебя коллеги на работе? И все. И просто мне через 5 минут сказать, что у меня депрессия. И я такая: нет-нет-нет, заберите себе это, я отматываю все назад, я пошла лечить уши. Вот, ну то есть меня супер это отпугнуло.
Ну да, я бы тоже очень удивилась, если бы оказалась на твоем месте.
Ты сама отлавливала у себя какие-то такие штуки?
Да, конечно, да. Ну просто я из тех безответственных людей, которые такие: так, пока я хожу, работаю, дышу, ем и улыбаюсь, я не пойду к психотерапевту. Все у меня нормально.
Но мне кажется, это даже не про безответственность, а про стигматизацию, но попозже мы про это поговорим.
Да нет, у меня, кстати, нет стигматизации реально. Ну, то есть я понимаю, что я, наверное, если пойду, мне станет легче. Ну, просто мне лень даже идти к психотерапевту. Ну, вот мне лень заниматься. Типа, у меня куча дел. Господи, это ужасно звучит вообще. Типа, не повторяйте этого за мной. Я антипример, и я, типа, все откладываю, откладываю, откладываю. Думаю, ну вот, вот если я, типа, свалюсь в какой-то момент и буду вообще самым эмпатичным в мире человеком, тогда я пойду лечиться.
У тебя нормальное отношение здорового человека к психиатрам, потому что ты относишься как будто бы как ко всем остальным врачам. Типа, ну
да.
пока у меня ничего не отвалилось, я никуда не пойду.
Да, да.
А скажите, пожалуйста, вот вы говорите, что у вас бывают такие тяжеленькие состояния, а вы пытались их снимать какими-нибудь таблеточками типа афобазола? Вот
афобазол никогда, но я пила фенибут.
И как оно?
Нормально, кстати, мне помогает. Mm-hmm. А в феврале прошлого года, когда мы все были на стрессе, мама моего парня, она провизор, советовала мне пить настойку пиона. И я заливала ее в себя вообще тоже там стаканами.
Ты ну, даже мне советовала, я помню.
Да, так, а потому что мне помогало. Меня реально типа отпускало. Я прям вот, у меня аж до дрожи типа тряслись конечности. И я такая: хоп, там 36 капель. И все. И нормально. И уже отпускает. Ну, может быть, это, конечно, самовнушение, но работало.
Ну, а я, кстати, всегда относилась так скептически к всем этим новопаситам и афобазолам, но понимала, что в целом, наверное, они там помогают как-то. Вот. Никогда их не пила. И когда у меня начались проблемы со сном, была вот какая-то первая неделя, на которой я там 3 или 4 ночи не спала. И я там уже прям обеспокоилась своим состоянием и начала пить афобазол. И мне показалось, что мне действительно стало лучше, что я вот ту неделю, пока я пила афобазол, я спала все дни. Я думаю, ну, нормально, можно в целом вот этим обойтись и к психиатру не идти. Вот. Но а еще я такой человек, который прежде чем дойти даже до психолога, я сначала прошла эндокринолога, вообще всех профильных врачей, чтобы узнать, что это не физическое какое-то проявление. Вот. И я эндокринологу говорила, что вот знаете, там у меня есть проблемы со сном, но я пью афобазол, и мне помогает. Она меня, конечно, заверила, что афобазол не имеет доказанной эффективности, вот, что, возможно, он мне помогает как плацебо. Вот. И я после ее слов перестала пить афобазол и все равно нормально спала. Короче, я проверила на себе, что это было плацебо.
Мне еще кажется, что вот мы много говорим о том, что стигма, люди не ходят из-за стигмы. А мне кажется, что вот как раз, например, твое желание пройти сначала всех остальных врачей, прежде чем идти к психиатру, оно связано с тем, что, типа, все остальные врачи, они как бы, по сути, ну, сами тебя вылечат. Они просто скажут, пей таблетки, там, сдай анализы, ты пойдешь сдашь, и все просто решится. А, типа, идти к психиатру или идти в терапию, это реально, ну, типа, большая работа. Это тебе правда. Надо признать, что у тебя есть проблема, тебе надо ее проработать, тебе надо пройти через это все. Ну, вот как бы это такой долгий процесс, что до него люди как-то всегда тяжело идут, да. Мне кажется.
И плюс эта работа, она связана обычно с какими-то изменениями в жизни.
Угу.
То есть там следить за питанием,
да.
Следить за сном.
Отстой.
Не выпивать по выходным.
О, нет.
Ну, это любой гастроэнтеролог тебе тоже скажет, к сожалению. Я тут хотела еще добавить, что это еще и страшно, потому что ты не очень понимаешь, а как долго тебе пить, а как действуют эти таблетки. То есть с другими болезнями как будто бы как-то все попроще. Вот, а у меня, да, у меня довольно большой опыт встреч с психиатрами, психотерапевтами и так далее. Я так же, как и вы, очень-очень долго избегала этого, искала причины того, что мне плохо, что у меня апатия, что я ничего не хочу, что мне ничего не нравится, в том, что я ленивая, или в том, что у меня какие-то заболевания другие, там какая-нибудь щитовидная железа, остеохондроз, что-нибудь еще. И вот сейчас я похожу на массажи или возьму себя в руки и займусь спортом, и значит, все пройдет. И долго я к врачу не ходила. Но потом все-таки в какой-то момент мне стало очень прям совсем плохо. Особенно обострялось это перед моими днями рождения. Обычно вот именно перед днем рождения было хуже всего. И в какой-то момент я обнаружила себя лежащей в ванной, думающей, а если я умру, то что? И еще потом, тоже через спустя несколько дней, я просто проснулась в выходной и поняла, что я очень сильно хочу плакать. Я просто начала рыдать ни из-за чего, вот просто плакать. Все как бы в жизни вроде нормально, а тебе просто очень плохо, ты ничего не хочешь, и ты не можешь объяснить, почему именно это тебе плохо. И это, наверное, стало последней каплей, и я пошла к психиатру. Но я дошла до психиатра. Первый психиатр мне не понравился, потому что он мне назначил какие-то кучу каких-то лекарств, я ничего не поняла. Вот, пошла ко второму. И второй назначил мне антидепрессанты. Да, тоже было страшно. Огромный список побочек. Кажется, что это очень-очень непонятно и что-то неизведанное. Но мне довольно быстро стало хорошо.
А как ты сейчас себя чувствуешь?
Сейчас все хорошо. Я все еще пью таблетки, но я точно могу сказать, что сейчас у меня нет депрессии. И несмотря даже на все страшное, что происходит вокруг, привет, 2023 год в России, я справляюсь с этим достаточно хорошо, как мне кажется. Чего бы не было бы, если бы я не пошла к врачу когда-то.
Угу.
Ты умничка.
Спасибо. Да, это был очень долгий путь.
В общем, я тут вижу три опыта столкновения с психиатрами, психологами. Есть человек, который дошел до психиатра, есть человек, который не может дойти до психиатра, есть человек, который пока не пытается дойти до психиатра. Вот. Мне кажется, это хороший набор, чтобы со всех сторон поговорить вообще о психиатрии, психологии, не знаю, тут много смешанных понятий. Поэтому давайте познакомимся с нашей гости сегодня. Мы поговорим с Ириной Коробковой, с врачом-психиатром, психотерапевтом, сомнологом, у меня к ней будет много вопросов, кандидатом медицинских наук, заведующий Центром постстрессовых состояний и нарушений сна Сити-клиник, семейный доктор, доцентом кафедры психиатрии Медицинского института непрерывного образования. Ирина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте для начала разберемся в самых основных вопросах. Мы много тут поговорили уже о том, что у нас есть разные запросы, но мы не понимаем, достаточно ли это причины, чтобы идти к психиатру, или там мы можем пойти к психотерапевту для начала, или вообще просто выспаться, хорошенько отдохнуть, и все пройдет. Вот давайте поговорим о том, когда стоит идти к психиатру.
Вы знаете, вообще говорят, что если сам по себе появился вот этот вопрос, запрос, да, что, а может быть, у меня есть какая-то потребность обратиться к врачу-психиатру или врачу-психотерапевту, то есть смысл обратиться, да, потому что всегда лучше прийти на прием и узнать, что да нет, все ок, да, там можно действительно просто выспаться или с психологом, например, поработать, да, и ну, быть уверенным, что, в общем-то, нет каких-то серьезных проблем. Чем упустить, да, какую-то важную проблему, как-то не обратить на нее внимания или посчитать, что это что-то не очень значимое. Вот, поэтому всегда есть смысл к себе прислушиваться, и если такая потребность возникает, то идти. Вот. Ну, а если уж говорить про какие-то более или менее конкретные критерии, если вы регулярно с какой-то такой вот, да, завидным постоянством замечаете за собой, что у вас тревога, которая вам мешает, настроение плохое, нарушение сна, аппетита, в общем-то, это вам доставляет дискомфорт, то есть вы не можете полноценно, адекватно справляться с какой-то своей повседневной активностью, реализовывать себя, да, как-то весь свой потенциал на максимум, то точно есть смысл обратиться, потому что это может быть симптомом ряда патологических состояний, расстройств настроения, тревожных расстройств и так далее.
А может быть, мы тут проговорим еще такую банальную, но все-таки, мне кажется, не всем до конца понятную вещь, в чем отличие психиатра от психотерапевта. И вот, ну, у меня есть ощущение, есть некоторая стигма вокруг врача-психиатра, потому что кажется, что это вот если у тебя галлюцинации, если у тебя уже там, не знаю, шизофрения, тебе видятся бесы, вот только тогда надо идти к психиатру, а во всех остальных случаях может и психолог, психотерапевт помочь. Вот как на самом деле?
Да, это одно из очень распространенных заблуждений. Ну, во-первых, психиатрия бывает большая и малая. Большая психиатрия действительно занимается тем, вот о чем вы сказали, это такие серьезные психические расстройства, наиболее тяжелые, да, с наибольшей глубиной поражения психики. Действительно, вот когда такие симптомы возникают, да, как галлюцинации, бред, это, ну, безусловный признак, когда нужно, как правило, вести человека. Он часто сам не понимает, что с ним что-то не то, но, соответственно, вот там родные или какие-то знакомые человека в этой ситуации ведут к психиатру. Но малая психиатрия, да, она на самом деле гораздо шире, она затрагивает гораздо большее количество самых разных состояний, и причем состояний таких, от которых, по сути, не застрахован вообще никто. Я очень часто пациентам говорю, что вот различные малые психические нарушения, их, в принципе, можно сравнить, ну, с какой-нибудь ОРВИ. Да? То есть это что-то такое, что может случиться вообще с любым. И да, в нашей стране, безусловно, психиатрия очень сильно стигматизирована. До сих пор это, к сожалению, есть. Хотя за последние, ну, лет, наверное, 5, мне кажется, прогресс хороший произошел. Он во многом произошел благодаря соцсетям, благодаря тому, что много есть классных медицинских блогов, и всю эту информацию, да, ее как-то вот обсуждают, ее перестали куда-то там прятать под ковер. Это перестало быть чем-то, ну, очень сильно стыдно. По крайней мере, ну, там, условно, в больших городах точно так, да, там, возможно, конечно, за их пределами это не совсем еще, к сожалению, так. Вот, но тем не менее. Что касается того, чем отличается психиатр от психотерапевта, да, кто из них там условно страшнее, да, к кому надо идти, когда совсем плохо, к кому, когда что-то полегче. Тут тоже, на самом деле, много есть таких интересных, много каких-то заблуждений. Да, то есть, правда, у многих есть ощущение, что психиатр – это вот жутко страшный врач, какая-то вот уже такая последняя вообще инстанция, да, когда вот, ну, совсем-совсем все плохо. А психотерапевт – это что-то более лайтовое, да, что-то более такое нежное и вроде как не так страшно и не так стыдно пойти к психотерапевту, как к психиатру. Но это немного наивно, по крайней мере, в нашей стране, потому что в нашей стране психотерапевт юридически, да, это врач, который имеет базовое образование врача-психиатра. И поэтому фактически психотерапевт – это тот же психиатр, который, во-первых, больше специализировался именно в области малой психиатрии, и, во-вторых, владеет помимо лекарственной терапии также определенными немедикаментозными психотерапевтическими техниками.
А вот вы сейчас в предыдущем ответе перечисляли такие признаки, как нарушение сна, аппетита, сниженное настроение. И на самом деле такие ситуации действительно бывают, ну, практически у каждого человека. Всегда ли это означает, что у человека есть какое-то расстройство психическое?
Вообще грань между нормой и патологией в сфере наших эмоций, она очень такая тонкая, плавающая, и я бы сказала, что она определяется количественными такими характеристиками. Да? То есть, условно, здоровый человек испытывает самые разные эмоции, да? Причем имеет право их испытывать даже не обязательно там, в связи с какими-то событиями. Да? Мы можем просто вот проснуться ни с того ни с сего, как говорится, встать не с той ноги, да, и там, в каком-то в плохом настроении быть, или, не знаю, пасмурный день, да, и тоже как-то нам не окей. Все это, естественно, может быть с абсолютно психически здоровым человеком. И также можно то же самое сказать про любую эмоцию, да, там про тревогу, про страх, про там злость, да, и про самые-самые разные. Но когда любой эмоции становится слишком много, да, то есть она слишком часто у человека возникает, она слишком долго продолжается, она как-то человека слишком сильно вырывает из привычной жизни, из привычного функционирования, вот тогда это становится проблемой. Для большинства феноменов в сфере нашего эмоционального состояния есть такая диагностическая граница временная в 2 недели. Вот, то есть мы считаем, что если на протяжении 2 недель человек большую часть времени испытывает вот эти самые симптомы, которые, да, мы обозначили, то это, скорее всего, свидетельствует о том, что есть какой-то вариант там, депрессивного или тревожного состояния. Вот, тут уже нужно, конечно, разбираться.
Есть ли какая-то доля правды в том, что наше поколение такое немного более хрупкое, или, может быть, это как-то связано с новостями, с окружающей нас обстановкой? То есть почему мы стали чаще ходить к психиатру? С чем это связано?
Ну, на мой взгляд, чаще ходить все-таки и вправду люди стали в связи с тем, что тема перестала быть настолько запретной. Да? То есть не потому, что люди стали чаще болеть, а потому что реально просто стали свободнее обращаться. Что касается каких-то факторов, которые влияют на эмоциональное состояние людей, вообще абсолютно все известные сейчас психические нарушения, они имеют биопсихосоциальную природу. То есть что это значит? Что нет какой-то одной единственной причины, которая их вызывает. А есть комплекс факторов биологических, психологических и социальных, которые, взаимодействуя каким-то сложным образом, да, и очень индивидуальным образом, соответственно, могут привести к развитию расстройства. У одного человека, да, например, там, биологический фактор может быть ведущим. Условно, не знаю, там, у него там, 5 поколений, например, родственников до него, да, имели там, то или иное психическое заболевание. Такая серьезная, да, будет отягощенность наследственная. И может быть достаточно какого-то незначительного, там, например, события, да, триггерного, которое запустит у него тоже это расстройство. У другого человека может быть, например, все окей там, с наследственностью, но он, допустим, растет, формирует в каких-то очень тяжелых, травматичных условиях. Да. Соответственно, у него в первую очередь, да, будут вот как раз факторы там, психологические, социальные, да, превалировать. Действительно, вот в последнее время вот эти факторы, да, социального толка, они, ну, очень существенное влияние на нас оказывают. Во-первых, в целом ритм жизни он безумно ускоряется с каждым днем. И эволюция нашего мозга, грубо говоря, она не успевает за этой скоростью. То есть современному человеку приходится каждый день осваивать и сталкиваться с таким количеством вообще интеллектуальной какой-то нагрузки, да, которую наш мозг биологически, ну, как бы не запрограммирован выполнять. Не предполагалось так, да, что нам придется вот такое количество разных задач решать. Вот, естественно, в там, последние, да, несколько лет, начиная там, еще с пандемии коронавирусной инфекции, да, и до настоящего момента, с учетом всей там, политической ситуации в мире, вот, то есть тоже, да, это все влияет, безусловно, абсолютно на всех людей в той или иной степени. И, собственно, все это и приводит к тому, что, конечно, число, да, тех же там, тревожных расстройств, посттравматических стрессовых расстройств, депрессивных расстройств, оно растет. И, конечно, тяжелые какие-то моменты, да, в нашей истории, они были там примерно всегда, да, в нашей стране так точно. Вот. Но, опять же, если мы возьмем там, советские времена, когда об этом нельзя было говорить, когда это действительно было что-то настолько, вот, настолько страшное, ужасное и стыдное, самое главное, да, то люди просто не обращались. Я говорю, просто действительно, собственно, запивали, да, там, свое горе алкоголем, спивались, вешались в сараях, как-то, да, там, тихо, незаметно сходили с ума, вот, и не обращались за помощью. Вот, сейчас просто действительно это стало и доступней, и не настолько стигматизировано, да, то есть как-то... Это даже можно сказать, что это в некоторой степени даже модно. Я вот, наоборот, среди молодых людей, молодых пациентов, там, условно, в возрасте там, 18-25, вот так, я, наоборот, даже замечаю, что есть какой-то вот, правда, элемент какой-то моды, что ли, когда люди себе даже где-то приписывают какие-то расстройства, которых у них, возможно, даже нет. Но из-за того, что это все на слуху, это все обсуждается, это все есть в интернете, люди читают, у себя какие-то признаки находят. И прям часто приходят на прием вот со словами, что я вот, значит, там почитал и пришел к выводу, что у меня там, не знаю, биполярное расстройство, например, да, или там еще что-то. Вот. Я вот даже чаще с таким сейчас сталкиваюсь.
А вот в таком случае вы видите, что человек в целом в порядке, и у него там не биполярное расстройство? Или все-таки чаще всего, вот если люди про что-то прочитали и пришли, они не зря пришли?
Да, самодиагностирование, насколько работает, да, в психиатрии.
Чаще всего эти люди приходят не зря, то есть чаще всего действительно повод для обращения у них есть, но, конечно, не всегда сама диагностическая вот категория, да, она ровно соответствует тому, что человек у себя заподозрил, потому что в психиатрии довольно-таки немало есть расстройств, которые похожи по симптомам друг на друга и отличаться могут, в общем-то, очень какими-то тонкими моментами, настолько тонкими, что даже не всегда и специалисты с первого раза, да, сходу могут разобраться. И бывает, что мы, например, можем диагноз поменять в процессе наблюдения, да, что, например, поначалу человек пришел, мы его каким-то одним образом, да, оценили, но затем в процессе наблюдения, да, там, не знаю, через полгода, через год, да, мы понимаем, что, например, динамика у состояния какая-то другая, мы можем пересмотреть диагноз. Но повод, конечно, есть практически всегда, да, потому что, ну, все-таки люди не просто с потолка, да, начинают читать эту информацию и все-таки опираются на что-то, что их реально беспокоит.
Угу. Ну, это хороший понят, что самодиагностика, получается, в психиатрии все-таки работает. Потому что я по своему опыту знаю, что очень часто ты думаешь, что ну вот, а я пойду, а мне скажут, что у меня ничего нет, что я себе надумываю.
Вдруг я просто ленивая.
Да, вот это, кстати, правда. Да, ты все время думаешь, блин, может быть, я просто ленивая. Может быть, надо там взять себя в руки, пойти заняться спортом, на прогулке, а все вот это вот от лукавого. И значит, к врачу идти не надо.
А вот интересно еще, стоит ли ходить к психиатру для профилактики? Ну, типа там, раз в полгода я на всякий случай схожу на прием, посмотрю, что со мной.
Это очень классный вопрос. Я абсолютно убеждена в том, что да, что как вот есть, да, такие вот какие-то, ну, понятные и какие-то вот такие, в общем, с которыми никто не спорит и в этом не сомневается, да, профилактические осмотры у стоматолога, у гинеколога, там, у терапевта, анализы там, да, сдавать какие-то там раз в год, например, для диспансеризации. То есть это как-то вроде бы всем понятно, логично, и ни у кого это не вызывает никакого дискомфорта. Вот. А с психиатрией, конечно, как и, в общем-то, во всех других аспектах, да, почему-то немножко не так. Но на самом деле это точно такая же область медицины, как и любая другая. И как в любой другой сфере, да, всегда лучше обнаружить какие-то проблемы в самом зачатке, да, и нам всегда будет легче с ними справиться, если мы их смогли вот зафиксировать в самом-самом начале, в самом зарождении, вот, нежели чем когда уже все запущено, когда человек длительное время страдает какой-то проблемой и так далее.
Я бы еще на самом деле спросила про тесты, потому что мне правда интересно.
Да,
мы с Дианой мы точно сталкивались с тестами, которые могут определить там уровень тревожности и депрессию. Это типа тесты Бека или Гамильтона. И вот насколько они вообще на самом деле эффективны? И, например, можем ли мы посоветовать человеку, который, ну, как-то волнуется о своем состоянии, сделать тест и уже, исходя из результатов этого теста, пойти к психиатру или психотерапевту, как будто бы это вот какой-то такой простой порог входа.
Те тесты, которые вы перечислили, да, они действительно валидные, рабочие, можно доверять. Но, тем не менее, важно помнить, что никакой тест, даже самый классный, самый замечательный, самый проверенный, он не является, то есть его результат не является диагнозом. И может получиться как ситуация, что в тесте все хорошо, а у человека на самом деле клинически есть проблема. Так и наоборот может быть, да, что тест покажет какие-то там повышенные значения, а в принципе, ну, ничего там особо страшного с ним не происходит, да, с этим человеком. Но как некий инструмент вот такого скрининга, предварительной самодиагностики, да, это можно применять, и это правда очень такой, ну, это правда очень удобный способ, и иногда это позволяет как раз человеку тоже как-то самому удостовериться в том, что проблема есть.
Давайте немного поговорим про депрессию. Мы немножечко уже затронули эту тему. Сейчас очень много вообще информации в медиа, и от знакомых мы часто слышим про депрессию, про симптомы, можем себе представить. Но мне кажется, что есть такое очень клишированное изображение депрессии, когда человек лежит, ничего не хочет, его ничего не интересует. И вот он весь такой вялый, пропащий.
Плачет еще, мне
плачет
кажется,
постоянно, да. И вот это депрессия. Но по моему опыту, не всегда люди с депрессией выглядят именно так. Очень часто мои знакомые, которые в целом выглядят довольно бодро и хорошо, рассказывают, что им поставили депрессию, что они принимают антидепрессанты. Ну и на самом деле даже у меня бывает такое, что мне кажется, что ну все нормально, иду, работаю, там встречаюсь с друзьями, вот. А потом где-то в разговоре или по тестам оказывается, что ну не все нормально. Как на самом деле выглядит депрессия и как она может выглядеть?
В депрессии очень-очень много лиц. В зависимости от клинической формы ее, от степени тяжести. Все может быть очень по-разному. Вот то, что вы описали, такая вот, ну, какая-то, не знаю, из книжки, можно сказать, такая, да, картинка, когда человек там лежит, смотрит в потолок, да, не может встать, ничего не делает, да, и так далее. Это, конечно, мы наблюдаем, как правило, при тяжелых депрессиях, да, тяжелой степени, когда, ну, действительно, буквально вплоть до такого, что даже какие-то гигиенические, да, процедуры могут быть недоступны. То есть это настолько может быть тяжелое действие для человека в депрессии, что, соответственно, он может не чистить зубы, не мыться, да, там, не знаю, не готовить себе есть, да, и, собственно, и голода-то он тоже часто при этом не испытывает и так далее. Но, конечно, гораздо чаще мы сталкиваемся в практике с депрессиями легкой или средней степени тяжести. И люди с депрессией легкой степени, да, они могут вообще вот с точки зрения социального функционирования вообще никак и ничем себя не выдавать. Да, то есть они могут также там условно ходить на работу, поддерживать какие-то социальные связи, ну, более или менее обычно привычным для них образом функционировать. Но при этом внутри чувствуют себя, в общем, паршиво. Да?
А вот это вот паршиво внутри, это что?
Это очень-очень по-разному, потому что депрессия имеет очень разные клинические формы, и в зависимости от клинической формы, соответственно, будет разная симптоматика. То есть у кого-то это такая тоска, подавленность, да, такая безрадостность. У кого-то это будет больше какая-то вот тревога, беспокойство, да, какая-то нервозность, волнение и так далее. А у кого-то это будет апатия, ощущение, да, что как будто я потерял вообще все чувства, что мне все равно, да, что воля, что неволя. У кого-то будет такое очень болезненное ощущение, что там меня ничего не радует, да, как будто бы, что вроде происходят какие-то события хорошие, приятные, которые меня в нормальном состоянии бы обрадовали, улучшили мое настроение, а сейчас вот я как будто не чувствую просто ничего, не приносит никакой радости. Вот. Поэтому это паршиво, она тоже очень разная. Депрессия — это вообще не какое-то единое состояние, единообразное. Да? Я пациентам своим очень часто говорю такую штуку, что депрессия вообще уникальное состояние, потому что вот вокруг в жизни человека может, в принципе, все, ну, идти вполне себе своим чередом, все может быть вполне себе неплохо, да? То есть, ну, как бы ничего особенного может не происходить. Но при этом у человека в депрессии, у него как будто бы как такая серая пелена перед глазами, да, появляется, через которую он воспринимает абсолютно все: себя, свою жизненную ситуацию, свои перспективы, там, свое прошлое, настоящее, будущее, абсолютно все. И та же самая история, только наоборот, происходит, когда человек из депрессии выходит. То есть вокруг может ничего не меняться, да, все может, в общем-то, точно так же идти своим чередом, но восприятие, оно меняется радикально. Это вот правда в этом плане абсолютно уникальное состояние.
А еще мы говорили, что проблемы со сном могут указывать на депрессию, и на самом деле под этими словами очень много может скрываться. Это и трудности с засыпанием, и ночные пробуждения, и ранние подъемы, и после которых хочется сложно уснуть. Давайте тут какую-то черту тоже проведем. Когда там количество пробуждений или количество бессонных ночей уже не норма, а когда это еще может быть там переволновался, перевозбудился, еще что-то. Или вообще, если такая ночь произошла, то надо идти к психиатру сразу.
Но мне, кстати, обидненько, потому что не назвала вообще-то, когда человек спит очень много, а это тоже может указывать на депрессию,
да,
это правда.
Да,
я
да.
Вот, кстати, из-за того, что пишут, что проблемы со сном, когда ты очень очень плохо спишь, и это указывает на депрессию. Я всегда думала, ну я же наоборот сплю по 14-15 часов. И это тоже, вообще да. не оттуда.
Да-да-да, это точно.
У депрессии и у бессонницы такие двусторонние взаимоотношения. Да? В медицине, в науке до сих пор спорят о том, что же первичное. То есть депрессия провоцирует бессонницу. Или наоборот, проблемы со сном провоцируют депрессию. На самом деле доказательства есть и у одной, и у другой точки зрения. И нет пока вот какой-то единой концепции. Вероятно, возможно, оба варианта. Да, что действительно может быть первично одно, может быть первично другое в разных ситуациях. Когда мы вообще говорим о том, что со сном что-то не окей, да, когда, соответственно, сон не соответствует нормативным, нормальным каким-то характеристикам. Что это за характеристики? То есть в норме человек должен достаточно быстро засыпать. Вообще нормой засыпания считается до 15 минут, считалось, по крайней мере. Но сейчас, на самом деле, все чаще и чаще говорят о том, что сейчас все-таки это более длительное время, там где-то до 30 минут. Вот. Почему? Ну, потому что мы, как правило, да, везде всегда с телефонами, у нас очень много искусственного освещения, которое тоже как бы продлевает наше бодрствование, скажем так. Поэтому, в принципе, сейчас норма считается до 30 минут засыпания. Пробуждения в норме у человека могут происходить. Да? Пробуждение – это не есть что-то аномальное само по себе. Человек абсолютно в норме, каждую ночь несколько раз просыпается. Просто мы большую часть этих пробуждений не помним. Вот. Но на самом деле порядка 4-5-6 раз мы за ночь просыпаемся. Сколько циклов сна мы проходим за ночь, столько у нас и есть пробуждений. Но помним мы, как правило, из них мало, да, то есть 1-2 там можем вообще ничего не помнить.
О, вот это, кстати, неожиданно, что так часто просыпаемся и не помним.
Это вот нормальная структура сна у человека такая. Но мы должны быстро засыпать. Если все-таки у нас эти пробуждения, которые мы помним, да, случаются. Что такое быстро? Считается, что, опять же, до 15 минут. Да, то есть в течение 15 минут мы должны заснуть. Но если самих пробуждений чрезмерно много, это тоже проблема. То есть, условно, если человек 30 раз просыпается и там через минуту засыпает, это ненормально тоже. Да? То есть на количество мы тоже здесь внимание обращаем. Время пробуждения. В норме, да, мы не должны просыпаться слишком рано, то есть задолго до будильника. И вот как раз ранние утренние пробуждения считаются достаточно типичным вариантом нарушения сна при депрессиях как раз-таки. Чаще, чем другие варианты, бывает именно такой. По крайней мере, при классических тоскливых депрессиях. Но и точно так же, да, мы должны достаточно быстро просыпаться, да, когда уже нам нужно в активный день включиться. То есть, когда мы долго тяжело расхаживаемся, да, когда мы там весь день сонные, или когда мы реально вот начинаем спать очень много, мы не можем вообще встать, да, в какое-то вот там привычное время. Это тоже отклонение. Действительно, при таких атипичных депрессиях больше такого апатического склада как раз вот бывает такой вариант. Нарушение сна. Вот, то есть, соответственно, когда меняется продолжительность сна, да, в целом продолжительность сна – это относительно стабильная характеристика. То есть она зависит от нашей генетики, да, то есть от генетически запрограммировано, сколько часов сна нам нужно для того, чтобы восстановиться. И также еще от возраста. С возрастом нам нужно все меньше и меньше часов сна для того, чтобы выспаться. Но если вдруг, да, вот ни с того, ни с сего, у вас продолжительность сна резко поменялась в меньшую или в большую сторону, это повод задуматься про то, что происходит с вашим настроением в том числе.
Очень много услышали про симптомы депрессии и вот про то, что проблемы со сном могут указывать на нее. Давайте поговорим о том, как она лечится. Ну, из такого обывательского опыта кажется, что это либо психотерапия, либо таблетки. Вот когда один способ, когда другой, и когда, например, можно без таблеток обойтись.
Согласно самым современным представлениям, самый эффективный метод лечения депрессии — это комбинация лекарственной терапии и психотерапии. То есть все данные научные нам указывают на то, что эти два метода, они все-таки не взаимозаменяют друг друга, а скорее взаимодополняют. Можно ли обойтись без лекарств? И очень часто тоже, да, нам этот вопрос, конечно, задают. Да, можно, но обойтись можно в тех ситуациях, когда депрессия все-таки легкой степени тяжести. Если мы говорим про депрессии средней и тем более тяжелой степени, все-таки лекарственная терапия — это метод номер один, и человек для психотерапии просто будет, ну, недоступен. Психотерапия — это вообще занятие это такое, ну, как бы трудное, да, затратное именно вот в эмоциональном плане. Это не просто пришел, поболтал, ушел. Да? Это действительно сложная, глубокая работа, и она требует внутреннего ресурса. А в депрессии его нет. И поэтому мы здесь просто, ну, должны сначала, да, создать благодаря вот лекарственному базису какое-то более или менее вменяемое нормальное состояние, когда у человека хоть какой-то ресурс внутренний появится, чтобы он уже смог начать работать в психотерапии, разбираться, да, с какими-то факторами, которые могли его к этой депрессии тоже привести. Опять же, да, мы, если вспомним биопсихосоциальную модель, которую мы сегодня упоминали, то здесь тоже становится понятно, что лекарства, они просто не на все звенья могут повлиять. Они, безусловно, очень эффективны, это важнейший элемент в лечении депрессии, но при всем желании лекарства не могут поменять, да, какие-то наши установки, например, которые у нас есть. Да, они не могут, не знаю, за нас нормализовать, например, наш образ жизни, да, какие-то факторы образа жизни убрать, которые в том числе приводят к развитию таких состояний. Поэтому здесь, конечно, у психотерапии тоже очень много важных ролей.
У меня еще есть вопрос. А может депрессия пройти сама?
Вообще, в целом, иногда да. Иногда может. При некоторых состояниях депрессия может представлять собой такую фазу, очерченную во времени, да, то есть у которой есть начало, у которой есть конец. Но проблема в том, что мы никогда не знаем, сколько у данного человека эта фаза может продлиться. Да? А она может, ну, допустим, там, продлиться 2 месяца, а может 3 года, например, да? А может 10 лет. Да? И в любом случае риски, потенциальные риски вот этого ожидания, когда же депрессия закончится, они слишком высоки, потому что депрессия — это состояние, которое ассоциировано, связано с целой кучей и соматических заболеваний, да, сердечно-сосудистых, эндокринных и еще некоторых других. Ассоциировано с высоким риском злоупотребления алкоголем и наркотиками. Да, то есть человек в депрессии имеет гораздо более высокие риски получить еще зависимость помимо своей депрессии, чем человек, у которого депрессии нет. С риском суицида. То есть это, по сути, может жизни угрожать. И поэтому нет никакого смысла ждать, когда депрессия сама закончится. А, и еще вот эти все риски, которые мы назвали, это еще, если мы оставим за скобками то, что человек, вообще-то говоря, страдает в этот момент в самом состоянии депрессии, да?
Но это как будто недостаточная причина для того, чтобы сходить к врачу, только если уж тебе совсем-совсем плохо.
Это естественно, это вообще-то самое главное, да, что человеку просто плохо, он страдает, он мучается, и каждый день в депрессии это тяжело. И поскольку мы не знаем, сколько это вообще продлится, да, то, конечно, нет абсолютно никакого смысла ждать, когда мы знаем, что сейчас существуют препараты, которые эффективны, которые хорошо переносятся, которые реально возвращают качество жизни на нормальный уровень и позволяют вообще человеку, ну, нормально жить, нормально функционировать, себя реализовывать и хорошо себя чувствовать.
Какие антидепрессанты сейчас чаще всего назначают?
При большинстве вариантов и депрессивных, и тревожных расстройств, да и еще очень многих, самый такой основной класс антидепрессантов, который мы применяем, это так называемые селективные ингибиторы обратного захвата серотонина, или второй по частоте — это ингибиторы обратного захвата серотонина и норадреналина. Это наиболее современные классы антидепрессантов, которые, с одной стороны, доказали высокую эффективность вот при тех состояниях, которые мы упомянули. С другой стороны, они обладают достаточно хорошей переносимостью, они безопасны, и, соответственно, мы можем их, в общем-то, абсолютно спокойно использовать. И не только у пациентов, например, которые в стационаре лежат, да, когда доктор, ну, каждый день 24/7 может, да, человека наблюдать, но и амбулаторно, когда человек пришел к нам на прием. Мы ему выписали препараты и там условно на 2 недели отпустили. Да, то есть это безопасно вот и для такого использования в том числе.
Все боятся антидепрессантов из-за побочек.
Почему их так много? То есть даже если предположить, что мы уже прошли эту стадию, мы дошли до врача и поняли, что да, как будто бы стоит лечить депрессию таблетками. Но после этого ты открываешь вот эту огромную инструкцию величиной с газету, в которой огромное количество побочек. Почему их так много?
У меня, знаете, сразу к вам есть взаимный такой вопрос. А вы когда-нибудь инструкцию к какому-нибудь обезболивающему препарату открывали? Ну, например, к нурофену к какому-нибудь самому банальному?
Ну просто Нурофен принимают все вокруг, и все живы, и все хорошо.
Вот, вот это ключевое, да, что все вокруг принимают, и как бы вроде как это чем-то таким обычным, нормальным, повседневным становится. Но на самом деле, если мы откроем инструкцию вот к тому же Нурофену, мы что увидим? Что она по размеру точно такая же простыня, как инструкция к современным антидепрессантам. Вообще говоря, когда инструкция к препарату большая, это хорошо. Почему? Потому что это значит, что препарат хорошо изучен, что его исследовали вдоль и поперек, да, и про него действительно очень много известно, многое понятно. Например, если вы инструкции к более старым антидепрессантам откроете, они маленькие. Они, в общем, ну, не такие пугающие. Вот. Ничего такого особенного. На самом деле препараты эти, как правило, хуже переносятся. Вот такой есть, да, парадокс. Любой препарат, который реально работает, который реально оказывает какой-то эффект клинический, он так или иначе будет обладать побочными реакциями. Все то, что ну, практически не имеет, да, каких-то серьезных побочных реакций, это безрецептурные препараты, но у них и эффекта, собственно, ожидать не приходится. Их там практически в нашей сфере практически нет, их очень мало.
Давайте быстренько проговорим, а какие препараты, вот прям списком, которые может назначить психиатр, на самом деле пустышки. Вот что не надо принимать, а что должно стать звоночком к тому, чтобы психиатра бы хорошо сменить?
Ну, например, такие препараты, как афобазол, как какие-нибудь, например, растительные препараты, там, типа новопосита, валерьяны, зверобоя какого-нибудь, да. Вот. Это именно из безрецептурных. Есть, конечно, еще и рецептурные, которые тоже не совсем такие надежные. И есть вопросы, да, к врачу, если их назначили. Там, например, как какой-нибудь фенибут, тереледжен.
А какие побочки есть все-таки у антидепрессантов, и об этом стоит знать?
Если мы говорим про современные препараты, то наиболее частые побочные реакции — это, во-первых, побочные эффекты со стороны желудочной кишечного тракта. С ними, на самом деле, правда, большинство людей сталкивается так или иначе. Это может быть тошнота, это может быть дискомфорт в животе, нарушение стула, снижение аппетита. Вот. Это часто бывает. Как правило, какого-то особого дискомфорта это, на самом деле, не приносит, потому что это краткосрочные эффекты. Обычно они сами собой проходят через несколько дней. Ну, если как-то они особо тяжело переносятся, мы можем использовать какие-то корректоры, да, какие-то дополнительные препараты, которые могут это облегчить. Часто бывают такие эффекты, как головная боль, тремор, да, дрожание под в пальцах рук. На современных тоже препаратах часто, относительно часто бывают побочные реакции со стороны сексуальной сферы, снижение либидо, снижение, скажем так, скорости, да, способности достичь оргазма. Это может быть серьезной проблемой на самом деле для человека, хотя, как правило, все равно со временем становится полегче, как ни крути. К большинству эффектов, да, происходит адаптация побочных. Но все равно в основной своей массе, в большинстве случаев, да, все эти эффекты, они незначительные. То есть они недолго беспокоят, они не сильно выражены, и они не приносят какого-то глобального дискомфорта.
Я знаю, что когда ты принимаешь антидепрессанты, возрастает риск суицида. И что это даже пишут иногда в побочках, насколько я знаю. Почему?
Это связано с тем, что депрессивная симптоматика на фоне лечения, она уходит не одновременно вся. Как правило, поначалу становится легче физически. То есть у человека появляется больше сил, он становится более, да, подвижным, активным. И может в начале лечения, да, это речь идет про первые недели лечения, может наступить вот такой опасный период, когда у человека настроение еще плохое, и воспринимает он все вот еще, да, сквозь вот эту вот серую пелену с вот этим вот пессимистическим таким, да, оттенком, а силы у него уже появились. И вот это опасный момент, когда действительно человек может совершить суицид. Опять же, это, конечно, свойственно точно совершенно не для каждого депрессивного пациента, да, то есть у нас нет этой настороженности вообще с любым пациентом с депрессией. Мы тоже оцениваем всегда, да, суицидальный риск, насколько вообще он есть, да, и насколько он высок у человека. Вот. Но когда речь, например, идет про тяжелые депрессии, да, всегда вот этот начальный период, первые несколько недель, это такой период, когда правда он может быть опасным. Пациенты тоже меня частенько спрашивают вот так со страхом, что я прочитал, что эти препараты, значит, могут вообще меня вот таким образом убить, что есть риск суицида. Ну нет, конечно.
Насколько я слышала, антидепрессанты пьют обычно месяцами, может быть, годами. Насколько это правда? действительно ли их нужно пить прям очень долгое время, потому что мне кажется, что это очень многих останавливает, что вот я сейчас подсяду на эти антидепрессанты, потом их буду пить годами, печень посажу, и вообще что за жизнь на таблетках сидеть.
Антидепрессанты — это препараты действительно длительного курсового приема. Если вдруг вам антидепрессанты прописывают там на 2 недели, на месяц, да, на 2 месяца, но это несерьезно и есть вопросы, и, наверное, лучше обратиться к другому доктору, потому что это исходно неправильная постановка вопроса. Антидепрессанты медленно развивают свой эффект, в том числе эффект профилактический. То есть выход из депрессии — это если нет каких-то проблем с чувствительностью к лекарственным препаратам, с переносимостью лекарственных препаратов, мы, как правило, наблюдаем относительно быстро. Да? То есть, вот я говорю, если нет никаких вот этих сопутствующих, да, проблем, как правило, мы где-то в сроке там 1,5-2 месяца, да, мы наблюдаем уже хотя бы значительное улучшение. Может быть, еще не полный выход, но значительное улучшение уже наблюдаем. Но очень важно то, что лечение на этом не заканчивается. И это очень большая ошибка, которую некоторые пациенты совершают. Да, это вот когда вдруг почувствовали себя лучше, решают, что все, мне ничего больше не надо, могу лекарство бросить. Это большая ошибка. Это практически гарантированно человек вернется в то состояние, да, вот из которого только что вышел. Потому что после того, как ушла депрессивная симптоматика, и вот этот как бы первый такой этап лечения, да, закончился, у нас начинается гораздо более длительный, ну и, наверное, можно сказать, что, в общем-то, в чем-то и более важный этап поддерживающего лечения. Согласно современным клиническим рекомендациям, при депрессиях минимум лечения должно длиться на протяжении 6 месяцев от момента нормализации состояния, то есть не от первого дня, как человек что-то начал пить, а от момента, когда он себя хорошо чувствовать начал. Минимум 6 месяцев. При тревожных состояниях вот этот минимум составляет уже 12 месяцев. При необходимости по показаниям антидепрессанты могут приниматься всю жизнь. И даже при таком вот долгосрочном или пожизненном приеме мы говорим о том, что человек пьет эти лекарства не потому, что у него зависимость сформировалась. Антидепрессанты зависимость не вызывают. Это один из мифов, который, да, существует, но это миф. Никакой зависимости от них нет. Это не заложено вообще в механизме действия этих препаратов. И долгосрочный прием, он связан не с развитием зависимости или, да, привыкания какого-то. Он связан именно с особенностями течения того расстройства, при котором эти препараты назначены. В идеальном случае это, как правило, один препарат, однократный прием. По крайней мере, мы всегда стараемся сделать, да, так, чтобы пациент свою поддерживающую терапию минимально замечал и не испытывал какого-то дискомфорта от нее. Вот. Поэтому на самом деле это обычно не приносят вот никаких моральных страданий. И часто очень, да, люди как раз-таки вот приходят, да, там на уже там какой-то там 10-й, 15-й там, и так далее прием со словами, что да если бы я знал, да, что это вот так просто решается, что я тут могу пить одну таблетку и вообще по-другому себя чувствовать, я бы, конечно, уже давным-давно пришел и не сомневался.
Можно я спрошу про психосоматику? Это такая тема, вокруг которой тоже очень много мифов. И с одной стороны, есть люди, которые говорят, вот у тебя спина болит, это потому что ты на себя слишком много взвалила. И вообще, вот отдохни, и все пройдет.
Наша любимая тема.
Да. А с другой стороны, например, у меня есть история, что моя подруга близкая лечила год неизлечимую болезнь, которая связана с, там, со спинным мозгом, а в итоге оказалось, что это психосоматика, и у нее просто суперглубокая депрессия. И вот тут хочется как-то объяснить вообще, насколько психосоматика, ну, в ней правда есть зерно какой-то адекватности, и где вот эта грань между больной спиной и вот правда реальными болезнями, которые могут быть вызваны психическим состоянием, а не физическим.
Когда вы слышите вот как раз-таки фразы в духе того, что спина болит от того, что много на себя взял, не знаю, горло болит от того, что ты там не можешь высказать,
да,
какие-то, значит, свои там мысли, чувства и прочее, это как раз признак такой мракобесной психосоматики. Нет научной никакой доказательной базы у вот такого понимания психосоматики. Что касается того, что такое адекватная научная психосоматика — Значит, у нас, вообще говоря, тело и психика связаны абсолютно неразрывно. Да? То есть это мы же как бы для простоты выделяем, да, что у нас есть какие-то телесные заболевания, а есть какие-то там психические, да, психоэмоциональные какие-то, например, расстройства. Это для как бы некой простоты понимания просто сделано. Но вообще-то говоря, у нас это все связано абсолютно тесно и неразрывно. И как наши какие-то эмоциональные проблемы, они имеют всегда, на самом деле, абсолютно всегда, они имеют какие-то телесные симптомы, телесные проявления. Точно так же у людей, которые страдают какими-то соматическими заболеваниями, у них, собственно, практически всегда есть какая-то эмоциональная реакция на то, что с ними происходит. Да? Или, в принципе, ну, такие прям полноценные симптомы в эмоциональной сфере, связанные с их заболеванием. И в силу того, что наше тело и психика настолько неразрывно связаны, действительно различного толка эмоциональные проблемы могут вызывать серьезные, мучительные, существующие на протяжении долгого времени телесные симптомы. Конечно, когда изначально случается какой-то, да, вот телесный дискомфорт, какая-то телесная болезнь, проблемы и так далее, в любом случае обязательно необходимо обследоваться у соматического, да, врача, того, по чьей части, скажем, данные симптомы. Да, то есть там, если желудочно-кишечные симптомы, то у гастроэнтеролога, если там сердечно-сосудистые, да, то у кардиолога, ну и так далее. Вот. Но дальше, соответственно, может все по разным путям развиваться. Да? То есть если, например, человек с какой-то симптоматикой обследуется, а у него в ходе обследования не обнаруживается никакой патологии, которая бы вызывала эти симптомы. Да? Это первая ситуация. Вторая ситуация. Может быть, какие-то отклонения обнаруживаются, но они не могут объяснить степень тяжести той проблемы, с которой человек пришел. И третья ситуация, когда, например, человек, то есть он обратился к врачу, может быть, даже что-то и нашли, но назначают специфическое лечение, да, и оно не помогает или недостаточно помогает. И вот так может человек много-много времени, да, ходить по разным врачам одной специальности и не получать помощи в итоге. То есть все равно будет сохраняться проблема, с которой он пришел. Вот это точно, да, верный признак того, что нужно задуматься, а не имеют ли эти симптомы так называемую функциональную природу. Что значит функциональная природа? Что они связаны не с болезнью какого-то органа или системы органов, а связаны с тем, как наша центральная нервная система регулирует работу этих самых органов или систем органов. Вот. И, соответственно, это и есть, по сути, адекватное понимание психосоматики. Вот. Поэтому если вы уже давно мучаетесь какой-либо телесной проблемой, вам не помогают, да, соматические врачи, или, не знаю, может быть, помогает на время это лечение, да, но проблема возвращается снова и снова, и, соответственно, качество вашей жизни страдает из-за этого, то абсолютно точно имеет смысл обратиться к психиатру хотя бы с диагностической целью, потому что, возможно, есть какое-то скрытое, латентное, да, депрессивное, опять же, или тревожное состояние, из-за которого или при котором эти симптомы могут возникать.
Это классный вывод этого выпуска, что мы узнали, что психосоматика может быть мракобесная и не мракобесная.
Да, мне кажется, что мы затронули все главные темы, которые хотели поднять, и получили очень полные и четкие ответы на них, за что вам, Ирина, огромное спасибо.
Да, спасибо вам большое.
Пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста.
Вы слушали подкаст «Это диагноз» от студии «Шторм». Если вам понравился этот выпуск, оставляйте сердечки в Яндекс.Музыке, отзывы и оценки в Apple подкастах и обязательно рассказывайте про нас друзьям, подругам, мамам, папам и всем родственникам. Мы будем выходить каждые 2 недели на всех подкаст-площадках.